Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите слово священника Андрея Спиридонова в день Святой Пасхи, беседу Евгения Данилова с режиссером театра и кино Владиславом Быковым, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос воскресе! Воистину воскресе! Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Именно эти слова, начало Евангелия от Иоанна, слышим мы за литургией в день Святой Пасхи. Действительно, Пасха есть не только праздник всех праздников и торжество из торжеств, но это и средоточие всего богословия, всех догматических истин и всех богословских смыслов, поскольку победа над смертью, осуществившаяся во Христе, невозможна без победы над грехом. А без победы над грехом, как практической цели жизни каждого человека, будет бессмысленно даже самое высокое богословие. Так и Пасха, так и всякий христианский праздник должен восприниматься и осмысляться нами с этой практической целью. Празднуя по-христиански, действительно ли мы приближаемся ко Христу и к жизни вечной? Что для нас вообще Пасха? Духовное погубление в душе греховных страстей и гордостной самости – ради преображения для жизни новой и вечной, или это прежде всего освящение куличей, крашеных яиц, вообще праздничные застолья, а то и поездка в сам день Пасхи на кладбище, что никогда не было принято у настоящих христиан, но что, к сожалению, вполне по-язычески распространено в наше время в нашем народе. А если мы действительно все-таки исповедуем в праздновании Пасхи настоящую победу над грехом и смертью, осуществленную Богом Слово посредством своего человечения и ценой собственной Голгофы, то какого тогда великого смысла должна быть исполнена сама наша земная жизнь, насколько должна быть она исполнена не только нашими человеческими словесами, но и истинно Словом Божиим. Ведь не зря же мы говорим в эти святые дни в качестве приветствия друг другу: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в день Святой Пасхи. В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я и ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владислав Быков, режиссер театра и кино, руководитель студии «Славянофил» Института русской цивилизации. Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер, Евгений Евгеньевич. Добрый вечер, все наши слушатели. Очень приятно, благодарен вам за то, что вы пригласили на вашу программу.
У меня будет такой вопрос. Вот этот Институт русской цивилизации, многие, конечно, знают. Это интернет-медиаресурс, по сути, электронная библиотека определенного направления. Здесь собраны не статьи, как я понимаю, а фундаментальные труды, книги, к которым есть, в общем-то, свободный доступ. Не все электронные библиотеки имеют такой доступ. Бывают ограничения, надо платить деньги, чтобы просто прочитать какие-то материалы или их скачать. Вот как возникла идея создания этого ресурса? Знаю, что Олег Платонов, известный историк, является руководителем Института русской цивилизации. И как вы присоединились к работе? И вообще, что пользователь, читатель есть, знаю, там и видео, и аудиоматериалы даже на этом сайте. Что человек может для себя открыть, какие имена и какие произведения?
Вопросов много. Да, вопросов много. Попробую по порядку ответить. Ну, во-первых, то, что касается моего в этом персонального участия, то меня просто пригласил Олег Анатольевич. И вот совместно был создан некое новое направление с созданием таких видеоархива, видеоистории, связанные с сегодняшними, живущими ныне авторами и замечательными писателями, и публицистами, и учеными.
Которые выступают, которые читают лекции, да, которых вы снимаете.
Да, совершенно верно. Но даже более того, здесь существует главная общая задача, которая была сформулирована человеком, который вдохновил Олега Анатольевича и целую группу исследователей на создание
вы,
этого института.
Вы, вероятно, имеете в виду митрополита Иоанна.
Иоанна Слышева, совершенно
много
верно.
Что началось.
Да. Он благословил, собственно говоря, создание вот этой группы людей-исследователей. И они восприняли это просто как свой долг уже перед ним, ушедшим к тому моменту из жизни, как свой долг с тем, чтобы вернуть в жизнь нашу культурную, нашу духовную жизнь, вернуть произведения и мысли авторов разных времен, разных периодов нашей истории и культуры русской национальной, которые были по тем или иным причинам из нашего оборота этого духовного, культурного, были изъяты. Изъяты
были в спецхране, не издавались.
Нет, они просто не издавались уже в период советской власти. Говорить о том, что открываются какие-то авторы, которые вообще никогда не издавались, ну, это не совсем будет корректно. Их издавали при жизни, в 19 веке и так далее. Ведь основоположники этого направления, вот патриотического, славянофильского, монархического, державного направления нашего русской культуры, о них слыхали. Вот я сейчас говорю как о своем ощущении. Мы о них слыхали, но слыхали всегда в контексте с какими-то другими именами, с известными писателями, Достоевский, Гоголь, Пушкин.
И мы часто даже отрицательные какие-то оценки, тот же Шишков, которого вот книжку напечатали, да. Ну, все вспоминают эпиграмму Пушкина, но при этом Шишков один из предтеч славянофильской мысли в России, и многие его идеи, они не устарели, на самом деле полезно и знать,
да,
не так?
Да, в том-то и дело, что, мне кажется, главное достоинство этого проекта, всей вот этой работы, оно в том и заключается, что мысли, высказанные нашими национальными мыслителями, они не то, что не устаревают никогда. Вот, потому что они базируются на основе, они базируются на самом главном, на тех столпах, на которых народ стоит. Народ, его духовный мир. Как они могут устареть? Никак. Более того, они были малоизвестными, поскольку и даже при жизни идеи этих людей зачастую у нас в стране, в этой элите, которые они, собственно говоря, и принадлежали. Они были дворяне в основном, в большинстве своем изначально. И Хомяков, и Самарин, и те, кто... я имею в виду Аксаковых, братьев и так далее. Это все были дворяне. Они, может быть, были не самыми состоятельными или богатыми людьми, но это были люди, которые очень хорошо ориентировались в том, что происходило с их народом. Были и изданы сегодня, когда их издает институт сегодня и дает возможность познакомиться людям вот с помощью интернет-ресурсов, потому что сами издания, книги выходят не очень большими тиражами. Работа ведется очень серьезная, работают редакторские группы, работают ученые по отраслям, специалисты в своих отраслях, которые систематизируют эти статьи, приводят их к современному звучанию. Я имею в виду, это русский язык, это современная лексика, да. Но при этом, например, вот Петр Калитин, доктор философских наук, он был составителем трудов, книги трудов митрополита Филарета, митрополита Московского Филарета Дроздова.
Дроздова.
Я вам хочу сказать, что он доктор философских наук. Но то, как он подходит к сегодняшнему, вот к сегодняшней интерпретации, составлению этих трудов, среди которых есть и письма, и богословские трактаты, и целый ряд таких работ, которые никогда не публиковались. Вот. То, как он к этому подходит, конечно, он подходит из сегодняшнего дня, как человек, который сегодня хочет узнать, он сам узнает новое, он сам, прикасаясь к этим мыслям, к этим чувствам, к этим текстом.
Исследователь сам как бы для себя...
Конечно,
вот первый
читатель, конечно,
такой
конечно, конечно. И поэтому, когда ему дается слово, вот для чего была создана вот эта студия «Славянофил»? Для того, чтобы такому человеку, как, например, Петр Калитин, дать возможность напрямую, без посредников, рассказать будущему читателю о том, что он узнает, с чем он столкнется, когда он возьмет в руки книгу, например, трудов митрополита московского Филарета Дроздова. И то, как он увязывает это, как он выстраивает эту динамику, интереснейшую динамику мысли, этих исканий духовных, этих всяких попыток рассказать своим современникам. Даже переписка с Александром Сергеевичем Пушкиным в том числе существует. Это интереснейшие вещи. И то, как он сегодня это излагает, это окрашено сразу и личностью его, и опытом, его знаниями. Это становится, на мой взгляд, самостоятельным, очень интересным таким продуктом. Самостоятельной, очень интересной вещью для зрителя и читателя.
Я так понимаю, что большая часть это уже такие столпы духовной мысли, духовной жизни России, авторы 19 века, начала 20-го,
совершенно
до
верно.
Октябрьской катастрофы. Но есть, видимо, и авторы уже наших дней, представители, так сказать, патриотической мысли сегодняшней. Но у меня вот вопрос все-таки поподробнее рассказать о персоналиях. И также к вам вопрос, ну, учитывая то, что у истоков работы Института русской цивилизации стоял владыка Иоанн, естественно, видимо, православие занимает важную составляющую вашей деятельности. Вот какова эта составляющая?
Ну, я думаю, что прежде всего, это вообще православный проект. Он от начала до конца основным критерием, поскольку является православие. Все, кто в это вовлечен, все исповедуют одно понимание того, что православие есть основа и база духовной жизни нашего народа и государства нашего российского. Вот. И поэтому, конечно, и возник проект прежде всего, как это рассказывает вот, лучше, чем я, Олег Анатольевич Платонов, поскольку он этим занимался непосредственно в самом начале, и возник проект как проект создания такой универсальной энциклопедии русского народа, в которой были бы систематизированы по отраслям, в алфавитном порядке систематизированы знания о духовном пути, о культурном пути
народа. Это история философии, богословия,
не только,
каких-то бытовых моментов.
Совершенно верно. Это и русский образ жизни. Это, конечно, это прежде всего уже вышло 11 томов. Вот энциклопедия русского народа. И среди них первые «Святая Русь»,
три тома. Это вышло в электронном виде или и в книжном виде?
Нет, и в книжном виде, и в печатном виде, и в электронном виде. В печатном виде, конечно...
Кто не может книжку купить по каким-то своим...
Да,
или
да,
просто не может ее достать, да, или она уже, да, разошлась, он может обратиться к интернету.
Конечно, более... Совершенно верно. Причем в интернете, мне нравится, как раз об этом говорили, конечно, интернет как форма вот такого взаимодействия с людьми активно стал использоваться нами позже, чем сам проект возник. Но стало ясно, что именно возможность размещения, бесплатного размещения всех материалов, подготовленных материалов, текстовых и иллюстраций, потому что энциклопедии все вместе с иллюстрациями выложены. Вот сейчас выйдет двухтомник «Русская икона», двухтомник, там 4000 статей, понимаете?
Там целый свод, по сути дела, по иконописи.
Да, совершенно верно, причем потрясающим разбросом, то есть это вся история, это очень по регионам, это все основные, наиболее почитаемые, чтимые и местно чтимые, то есть это удивительный, на самом деле, удивительная работа, многолетняя, два больших тома, вот. И, конечно, они существуют в печатном виде, но это большие такие, ну, как вот энциклопедические такие большие тома.
Как читатели, как пользователи реагируют на вашу работу? Есть какой-то отклик, общение, письма, там люди пишут, обращаются к вам?
Вы знаете, да, есть.
Является ли открытием для некоторых людей вот этот сайт, о котором я, кстати, к стыду своему совершенно недавно узнал?
Ну, вы знаете, дело в том, что так получилось, что... Не было возможности, как я понимаю, возможности и таких, и организационных, и финансовых особых возможностей.
Тоже денег стоит.
Да, конечно. Ну, не было такой возможности, особенно, значит, вот себя как-то рекламировать и пропагандировать. Вот. Поэтому в основном, конечно, усилия были направлены на то, чтобы эти все тексты создать. Чтобы эти книги создать, чтобы их издать. И они стали таким, знаете, мощным экспрессом, таким мощным локомотивом, который за собой потащил все. Потому что то, что происходит на выставках, например, книжных, да, вот около стенда института, это очень интересно. Потому что действительно мало кто так подходит к этому делу, вот так настолько академически, очень строго, нет никаких там ярких особых обложек там или еще чего-то. Но всегда у нас очень много людей, которые активно ищут информацию. И мне кажется, что вот эта работа уже, которая перенеслась отчасти, перешла в электронные средства, в такую форму взаимодействия, как взаимодействие через интернет, эта форма работы, она, с одной стороны, расширила аудиторию читателей, а с другой стороны, конечно, пришла уже новая, пришли новые поколения, новые генерации читателей.
А у вас свое издательство или вы пользуетесь, взаимодействуете с какими-то известными издательствами?
Нет, конечно, нет. Издается вот вся серия книг, которые выходят в библиотеке, вот энциклопедия русского народа, и вот в этих изданиях монографий современных авторов или классиков русской национальной мысли, они выходят, ну, издаются издательством, одним издательством, но оно, это просто научное такое издательство, типография. Это, вернее, даже это типография, это даже не издательство как таковое. То есть мы не обращаемся.
И авторский коллектив вы сами.
Да, совершенно верно. Из этих людей как раз и состоит, собственно говоря, тот небольшой коллектив, который составляет костяк, основу Института русской цивилизации. Это скорее... Сегодня это такой издательский проект, потому что это прежде всего редакционная группа, это редакторы, вот, а люди, авторы, ученые, составители и авторы комментариев привлекаются на договорной основе, они привлекаются и проводят эту работу. Вот большинство из них это сотрудники университетов, всевозможных вузов наших, самых разных причем. Например, у нас есть вот одна из великолепных книг последних, которая вышла, современная монография сначала, а потом и учебник по политической экономии национального хозяйства. Это уникальный совершенно труд, да, Александра Алексеевича Олейникова. Он профессор Свято-Тихоновского университета. Он доктор экономических наук, в университете в Московском защищался и так далее. И вот его труд, потрясающий труд о том, что могут существовать и другие формы хозяйствования, кроме тех, которые нам безальтернативно предлагаются сегодня, понимаете? Вот. И он
национальные формы,
да,
которые в Древней Руси еще были.
Наши, да, они на самом деле эволюционируют, они точно так же двигаются, но они все основаны прежде всего на исполнении важнейших заповедей, которые базой нашей жизни являются. И если их не соблюдать, все идет в разнос, все разрушается. Собственно, культура, как сдерживающий такой фактор, как то, что должно человека поднимать, к свету двигать, она будет разрушена, если не будут исполняться основные наши базовые заповеди, по которым мы должны жить. И парадоксально то, что нас все время пытаются убеждать со всех сторон, что это как бы не распространяется. Эти идеологемы не распространяются на экономику, что эта дама суровая, она не прощает ошибок, а на самом деле это все выдуманные, надуманные вещи, и он это убедительнейшим образом доказывает. После этого уже вышел и учебник его. Вот. Я думаю, что на самом деле вот это направление, новое направление работы, создание не только фундаментальных изданий, фундаментальных работ, которые являются обоснованием для принятия человеком решений каких-то жизненных и так далее, поведения его определяющим. Но вот такие совершенно вещи, казалось бы, такие, ну, уже конкретные, как учебник, как то, та книга, которая позволяет научить человека пользоваться вот этими богатствами нашей национальной культуры и истории.
Скажите, кто финансирует проект, если можете сказать, и какое количество книг уже издано, и что вы еще планируете туда положить вот на этот сайт, если можно так сказать?
Дело в том, что, конечно, все рассказать, даже перечислять, если просто перечислять всех авторов, которые уже изданы, это целая история. Это долго, и я не думаю, что это просто нужно.
Лучше
сегодня
адресовать, так сказать.
Я предлагаю просто вот в любой... Сегодня сайт стал очень посещаемым. То есть этот ресурс стал очень посещаемым. У нас больше там 700-800, ну, по нашим, как бы, вот, да, мы там статистику какую-то снимаем. Я понимаю, что это может быть не очень много, но больше 800 в среднем заходов к нам на сайт каждый день. Это только то, что касается литературы, то, что касается скачиваний книг. Вот.
То есть человек может, как я понимаю, закачать это к себе на флешечку,
да,
флешечку,
да,
потом поставить,
да,
на, в электронную книгу.
В любое
и
устройство.
И читать, даже находясь в метро, то есть
совершенно
облегчается
верно.
Жизнь
совершенно
читателя.
Верно. Причем уникальность этого, я, честно говоря, ну, не был настолько, так сказать, этим тоже просвещен в этой области, ну, потому что, на самом деле, видите, информационный поток очень большой. У нас такое количество друзей каждый день вламывается в наши дома с экранов телевизоров, понимаете, и они нам, так сказать, так нас грузят, что мы не успеваем больше ни с кем из порядочных людей познакомиться.
Ну, друзья, в кавычках,
да, конечно, конечно. И поэтому, конечно, с одной стороны, да, вот есть спасение, есть храм Божий, куда можно прийти и где самое главное происходит, самое главное общение. Но мне кажется, что вот сегодня институт, он стал отчасти таким вот местом, где можно повстречаться с людьми, с которыми точно вы не повстречаетесь почти.
Гибрид клуба, библиотеки,
да,
и,
да,
и
сказать, да,
место, где можно просто,
да,
отдохнуть душой,
да, совершенно,
при волнении и,
да,
буре,
да,
внешнего мира.
Да. Причем люди очень спокойные, как показывает вот мой опыт. Люди все, которые уверены в своей правоте, они очень редко бывают особо, так сказать, в такой ажиотации пребывать. Нет, они очень спокойны, достойны, сосредоточены, очень интересные. Вот у нас записаны потрясающие выступления Каплина Александра. Это профессор из Харьковского университета. Потрясающее выступление Троицкого Всеволода Юрьевича о школе, о судьбах русской школы.
Автор вот книги,
да,
вот недавно,
да,
вышедшей.
Да.
Мы, кстати, планируем Троицкого,
да,
позвать, может быть, вместе с Сергеем,
да,
Комковым,
да, он...
президентом фонда образования, и поговорить,
да,
о ситуации.
Да, да. Это мало того, что это великолепный мыслящий человек, но это прекрасный оратор. То есть человек, который так может ярко выразить и точно, и структурированно, настолько вот ясно свою мысль, что я просто даже, честно говоря, знаете, ударился в такую, значит, писанину, я начал писать президенту нашему, значит. Вот я пишу ему электронные письма, они сами виноваты, они по себе организовали сайты, значит, и премьер, и президент. Я ему пишу электронные письма.
Пишите нам, пишите, а мы прочтем, прочтем.
Они мне отвечают, что да, мы приняли к сведению. Я им просто пишу ссылочки по вопросам. Вот, например, они обсуждают проблему школы нашей сегодня, ее состояние и вот образовательного стандарта. А я пишу им, я говорю, будьте любезны, пожалуйста, кто-нибудь, понятно, что президенту не до того, но, может быть, кто-то из его советников прочтет книгу доктора педагогических наук, грандиозного исследователя Троицкого Всеволода Юрьевича, и узнает все, что надо знать для того, чтобы принимать решение. Ведь люди...
Чтобы перестать гробить нашу школу,
конечно,
дальше.
Конечно,
она и так уже,
конечно, понимаете,
на последнем,
ну, можно,
сегодня.
Конечно, ну, можно, конечно, взять для начала. Мы же видим всю эту технологию, понимаете. Для начала делается сериал, который называется «Школа». Вот. Делается человеком, который вообще не соображает даже, чем он занимается. Понимаете? Делается школа. Зачем сделан этот сериал? Я вам отвечу. Для того, чтобы не жалко было это уничтожить. Понимаете? Когда вы смотрите этот сериал, вам никого не жалко. Эта школа, вот такая школа, она вообще никому не нужна. А потом через год начинаются разговоры о новом стандарте. Поэтому мне кажется, что вот это люди, которые у нас собраны, оказались так собраны Институтом русской цивилизации, как специалисты, это интереснейшие люди. Я только о некоторых рассказал, только о некоторых. То, что касается финансирования, вот, организация эта, она является некоммерческой организацией. Вот. У нее есть несколько спонсоров. Это коммерсанты, православные предприниматели, да, которые считают своим долгом развитие и поддержку национальной культуры. И поэтому я так понимаю, что, ну, помимо того, что, конечно, и сам проект, все-таки книги продаются, книги дорогие. И тут вот тоже очень важная вещь, что книжки не могут быть дешевыми в силу просто того, сколько реально потрачено на их создание.
Тем более, если тираж небольшой,
вот,
то
тиражи небольшие, высока. Себестоимость высокая. И именно поэтому, конечно, они в основном востребованы библиотеками крупными, библиотеками учебных заведений крупных и так далее. Но то, что касается их электронной версии, бесплатно, абсолютно доступно лежит. И каждый может на одной маленькой... Я сейчас обязательно в следующей выставке решил, я обязательно сделаю на одном этом чипе, на одной флешечке, на флеш-карточке, я сделаю вот полную библиотеку всего того, что у нас есть. И все тексты, И все вот эти больше 30, у нас сейчас уже там 36 этих лекций, вот таких представлений, этих книг и авторов. И все это дело вот на одной карточке будет, и человек может и на телефоне, или на каком-то коммутаторе, или на каком-то там в книжке электронной это сегодня и увидеть, и услышать.
Так, у меня следующий вопрос, но я напоминаю, что в гостях у Благовещения Владислав Быков, режиссер театра и кино, руководитель студии «Славянофил» Института русской цивилизации. Естественно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я адресую наших радиослушателей к этому интернет-ресурсу, достаточно интересному, у кого есть возможность, потому что, к сожалению, интернет у нас не настолько распространен, как в некоторых других странах, в основном пользуются им. Молодые люди, 30 лет, там, 35-25 лет, уже вот мои сверстники или люди чуть старше, особенно живущие где-то в провинции, увы, интернет такого распространения не имеет. Тем не менее, следующий мой вопрос, вот информационное поле России. Это боль наша и моя боль, потому что мы говорим о духовном искусстве, которое в современных электронных СМИ практически не представлено. Многие замечательные исполнители, авторы, поэты, духовные певцы, композиторы, богословы, писатели и так далее, духовные художники, иконописцы, их знает узкий круг, знает в том числе благодаря тем православным интернет-ресурсам, которые возникли за последние годы, которых не могу сказать, что их там многие сотни, их немного. Но, тем не менее, отчасти они спасают положение. То же самое, кстати, касается и судьбы многих замечательных исполнителей. Вот Анна Широченко, допустим. Ну, кто ее знает, ей закрыт выход в электронные СМИ, на радио, на телевидение. Тем не менее, она создала свой сайт. То же самое многие другие исполнители. И благодаря этому люди могут зайти в интернет, познакомиться с их творчеством, послушать песни, посмотреть какие-то клипы. Ну, клипы часто самопальный характер откровенно носят. Тем не менее, вот какое место сегодня занимает интернет в информационном поле? Потому что вы связаны с интернет-ресурсом. Насколько он важен для нас, как некая отдушина, как возможность донесения своих взглядов, своих представлений о мире, своих произведений до слушателя, до читателя, до пользователя, скажем так, до наших граждан. Потому что когда он включает там в субботний вечер первый, второй, там третий канал, щелкает, лежит вот и щелкает на кнопочке, ну, сплошная веселуха такая. И те же самые лица переходят с одной программы в другую. Вот особенно показательные вот эти новогодние огоньки или какие-то иные праздничные огоньки. Такое впечатление, что это один какой-то ресурс электронный, что это не разные каналы, это один канал, сплошной такой некий замок, в котором действуют, фигурируют одни и те же персонажи. И они очень плотно, они не хотят свое место уступать. Важно, что они сами хотят там присутствовать в этом информационном поле, и они не пускают никого со стороны. Здесь речь не об идеологии, а об отношении еще. Ну вот интернет может нам помочь.
Ну нет, вы знаете, откровенно говоря, я не стал бы переоценивать возможности интернета. Он просто сейчас наиболее динамично развивающаяся, скажем так, форма подачи информации или доставки информации. Но это форма
Средство коммуникации.
Да, средство коммуникации. Но эта форма все-таки такая, знаете, она требует больше, гораздо большей активности. Она финансово емкая. То есть это тоже, в общем, не все себе могут позволить. И вы правильно сказали, что он управляем еще более, или в такой же точной степени, как и все остальные средства массовой информации, на мой взгляд. Но вот сейчас, тем не менее, просто в силу того, что ну, не хватает совсем как бы вот на всех эфирного времени на каналах, да, и частот, вот, потому что для меня это загадка. Я даже вообразить себе не могу, сколько же тратится денег, какой объем ресурсов финансовых идет только на вот это оболванивание. Я поражен на самом деле размахом, понимаете?
Ну, иногда компания, вот иногда читаешь в прессе, какой-то певец появляется, певичка, с которой работает целый огромный продюсерский центр. Вкачиваются миллиарды там, рублей в течение года на клипы, на раскрутку. Потом выясняется, что там ничего нет. Это пустота полная. Это не просто духовная пустота, но и профессиональная пустота. Вот в чем отличие нашего шоу-бизнеса от западного? Там все-таки такое количество бездарностей, ну, не присутствует. Человек должен уметь петь, прежде чем выйти на эстраду, даже если там какие-то серьезные силы задействованы, должен все-таки человек иметь какой-то талант. Здесь выясняется, что талант не нужен, нужны только деньги,
для потому того, что чтобы задачи разные.
Отработать.
Ну, конечно, но задачи совершенно разные, понимаете. Хотя во многом они близки. Я хочу вам сказать, что я с большим сожалением, конечно, наблюдаю то, что происходит, поскольку я считаю, что это просто такая оккупация культурная, однозначно, совершенно.
Вы, вам понимаете? Это все не чуждо, вы сами вели эфир на радио.
Конечно, но дело даже не в этом. Я и на радио вел, и с телевидением был связан плотно, и с театром. Вот, и, может быть, больше всего сердце болит именно за театр, потому что все остальное производное. А театр – это очень живая вещь, это настоящее место, где хранится язык. Вот главное, что, так сказать, нам с точки зрения сегодня, на мой взгляд, наиболее актуально, что нужно было бы с точки зрения культуры нам хранить и на чем сосредоточиться.
Пропагандировать старые русские
театры. Конечно, вот, конечно. Даже не только старые. Нет, вы знаете, да. Ну, сейчас вот можно...
Там, где вот люди-то говорят на нормальном языке.
Да, дело в том, что русский язык и русский театр – это потрясающее совершенно явление. Необычайное явление, мирового масштаба явление. Это, как и очень многие явления, такого общей мировой культуры, когда они попадали на русскую, на православную почву, они очень меняются. То есть они эволюционируют. И вот от развлечения, от обыкновенного развлечения, почти шутовского, да, вот того театра, который первый к нам попал, пришел при Алексее Михайловиче, к нам позорная так называемая изба на Красной площади была.
Скоморошки.
Ну, Скоморошки — это народный театр. А вот театр как зрелище такое, вот европеизированное такое, вот оттуда, пришедшее к нам, оно как действо вот такое. Оно к нам пришло как развлечение. Развлечение для бояр, для богатых, так сказать, людей и так далее. Но он претерпел удивительные трансформации на нашей земле. И к концу 19 века он стал кафедрой. Понимаете? Из вот этого скоморожьего какого-то, не хочу уничижать как-то этот жанр, вот, но из этой такой вот развлекухи, кафешантанной такой почти, понимаете, со столиком в партере, он превратился в кафедру.
Храм, да,
в храм духовно. Потому что на самом деле он просто стал выполнять свою ту миссию, которую может театр выполнять, как место, где собираются люди вместе, где они могут осмыслить какие-то явления и события с ними происходящие, с их духовной жизнью. И именно вот в связи с этим в начале 19-го, в конце 19-го, в начале 20-го века в России возникла целая потрясающая методология работы театра. Это так называемое, вот те, кто знают и понимают, о чем идет речь, это вот эти открытия, методологические открытия, проникновения в жизнь духа человеческого, связанные с работой художественного, Московского художественного театра с именами Станиславского и Немировича Данченко.
И дальше... Вот этот театр, он представлен в наших электронных СМИ? Вот есть возможность доступа зрителей широкого? Потому что не все живут в крупных городах.
К сожалению, очень мало. Или почти не представлен. Вот. Потому что его очень трудно представить. Но я хочу сказать, что сама эта школа, эта традиция, она требует к себе очень внимательного отношения. И вопреки всем вот этим крикам, воплям, истерике, закрыть театры, прекратить их финансирование государственное, надо обязательно это сохранять. Поймите, это единственный вид такой работы, вот, публичной, в котором хранится русский язык. В драматургии в русской сохранены основы нашей духовной жизни. Такие авторы, как Пушкин или Александр Николаевич Островский, понимаете, это гении наши. Его пьесы – это любовь. Он всех их любит, несмотря на то, что там могут быть всякие люди парадоксальные, странные.
Очень актуальны. Время сегодня
конечно, очень похоже. Конечно, конечно. И эти бешеные деньги, и эти все доходные места, и все эти, так сказать...
И страсти, которые тогда
страсти,
кипели,
мордасти,
они опять проросли.
Все абсолютно. Вот. И поэтому там такие есть интереснейшие наблюдения. Поэтому нам так интересно, порой мы сталкиваемся. Я вот специально проверял, я давал своему сыну прочесть доходное место. Меня интересовало его мнение, вот, и он, конечно, он работает, ну, на современном предприятии таком работает, вот, и он, конечно, его мнение было очень интересным, поскольку просто все написано, вот все, что есть, вот абсолютно идеология вот этих взяточников, идеология вот этой коррумпированности поголовной, о которой мы сегодня так много говорим и о чем сетуем, она вся прописана, это все есть, и человеку честному чрезвычайно тяжело, а об этом написаны эти пьесы, я это говорю к чему?
Просто потому, что в меня это наиболее, так сказать, вот остро попадает. Я боюсь, что вот эта коммерциализация – это всего лишь прикрытие. А на самом деле работа идет по уничтожению языка. А вслед за этим – уничтожению национальной культуры, русской культуры, которой никакой другой культуры, кроме национальной, не бывает. Не бывает российской культуры. Есть русская культура, есть национальные культуры других народов, которые вместе живут уже тысячелетия на этой земле. И они должны и развиваться, каждый развиваться со своими особенностями, со своими красками. Но русская культура не сможет пережить, если не будет воспроизведена нынешними поколениями. Она должна быть, воспроизводиться. Если каждое поколение заново не проживает все это богатство, которое нам предки оставили, то она просто может погибнуть.
И такой вопрос. Вот на ваш взгляд, видимо, вы это тоже задумывались об этом, анализировали. Почему русская национальная культура, в том числе и духовная культура, если брать шире, то вообще, так сказать, другие ответвления этой культуры столь мало представлены в электронных СМИ, на радио, на телевидении. Попытки людей туда прорваться часто успехом не завершаются. Много к нам приходит людей, для которых это проблема из проблем. Человек написал песню, все, песню эту послушает узкий круг знакомых, будет выпущен диск, который невозможно продать, реализовать. И человек выпустил книгу маленьким тиражом, он автор, книга интересная, нужная. Значит, в 97 году Лужков издал распоряжение, запрещающее крупным книжным магазинам Москвы, как вы знаете, принимать книги от авторов. Ну, это мелкая подлость, которая, тем не менее, до сих пор действует. То есть, либо ты обращаешься в какой-то продюжерский центр, оптовый склад, там у Сытина книжка, цена подскакивает 40%, и ее практически уже становится невозможным реализовывать через этот оптовый склад. Вот до 97 года можно это было делать, сейчас это нельзя делать по какой-то причине. И много таких вот вещей, ну, мелких гадостей, которые творятся так тихо и сапой, незаметно, вроде бы широкая публика об этом ничего не знает, тем не менее. Ну, вот слово «неформат» очень хорошее. Это синоним другого выражения. Пошел ты на.
Ну, вы знаете,
вот, ты приносишь свое произведение на какую-то радиостанцию, которая там слово «русский» даже имеет название, и выходит тебе такой напыщенный менеджер, говорит, ну, это неформат, это нам неинтересно, у нас там другие певцы.
Ну, на самом деле, это же частные предприятия, им что интересно, то они и будут делать. Но если ответить на вопрос на ваш вот о причине «почему», то я думаю, прежде всего потому, что те люди, которые сегодня являются владельцами этих компаний, этих, которые идеологию этих компаний, ну, я имею в виду компании телевизионных,
денег, да, идеология,
они, да, поймите, да. Они, это же люди, которые выросли в безбожной среде, они неверующие сами. Они не понимают, о чем даже идет речь. Сейчас они придумали всякие там то агностики какие-то, то еще какие-то для себя. Им все-таки тоже хочется как-то обосновать, почему они...
Амбиции свои удовлетворить.
Почему они неверующие? Да почему? Ну, потому что это на самом деле это трудно. Веровать в Бога так же сложно. Это не так просто все. Это, об этом замечательно как раз вот митрополит Филарет пишет, что это такая же учеба, надо учиться этому, нужно тратить на это силы и время. В противном случае тебе будет тяжело, ты не будешь понимать, что с тобой происходит. Вот. И я думаю, что люди эти в большинстве своем, люди неверующие. Поэтому и тяжело взаимодействовать с ними. Практически мы разговариваем на разных языках. То, что касается вот интернета и православных ресурсов в интернете, я все-таки, честно говоря, очень рад. Потому что, вы знаете, все познается в сравнении. И вот все-таки, когда ты набираешь православие сегодня, вот в поисковой строке, то тебе сотня выходит сайтов, понимаете, они, может быть, разного качества. Но все-таки какие есть великолепные из Сретенского монастыря. Ну, слушайте, ну это же, ну, патриархии, да, вот. Это все-таки это, ну, просто, а какие есть интереснейшие маленькие странички отдельных храмов, отдельных, вот там Троицкого собора, например.
У нашего храма Благовещенского тоже есть своя страница.
Да, вот. И там вдруг ты понимаешь, что они такие теплые. Там очень все сейчас скромно. Там какие-то скромные фотографии. Но я уверен, что это какое-то такое дает особое ощущение эмоциональное. Понимаете, все равно, это вот очень хорошо в одном из выступлений у нас в студии сказал Владимир Алексеевич Воропаев, такой профессор Московского университета, грандиозный исследователь работы Гоголя Николая Васильевича и его судьбы. Он замечательную фразу сказал, сказал: «Владислав, ну вы можете себе представить, еще там каких-нибудь там 20 лет назад, чтобы руководители государства стояли во время праздника в храме, чтобы они...» Я к чему это говорю? К тому, что на самом деле вот этот процесс возвращения к своим корням, возвращения к Богу, он процесс неизбежный.
Это вы мне опередили немножко мой вопрос. Мне вот вспомнились строки Александра Солодовникова из стихотворения «На московском асфальте». Оно заканчивается так: «Программа, теория, жесткий устав, слабее живого давления трав». Вот я просто почему-то вспомнил, вот в конце февраля канал «Культура», о котором мы тут часто говорим и, так сказать, бичуем за некие эфиры, которые там выходят или, наоборот, не выходят. И вдруг вот в конце февраля выходят 4 серии фильма замечательного русского кинематографиста, документалиста, вернее, Андрея Столярова о судьбе царской семьи. Замечательная работа, я думаю, она, может быть, будет отмечена какой-то премией, но непредставимо раньше, чтобы на канале «Культура» и вдруг выходят такие вещи. И еще несколько было у них, о Тимирёвой, там, о К.Р., о великом князе Константине Романове. Это вот за последнее время, о Глебе Панфилове и его работе «Романова венценосная семья». Вот что-то меняется, вот это снизу давление или отмашка сверху, что давайте мы немножко 1.5% все-таки отведем вот этим эфиром. Негоже уж совсем, как говорится, все замыливать и не пускать в эфир людей. Что происходит? Можете как-то прокомментировать?
Да вы знаете, я, конечно, могу, но мой комментарий, он будет такой очень субъективный. Вот. Дело в том, что я думаю, что никаких особых отмашек. Вот. Дело в том, что вот эти люди, они очень своеобразные. Им не нужны отмашки. У них так развит нюх. Они вот чуют, куда дует ветер, да, вот куда он склоняется. У меня ощущение такое, что там есть специальный целый сон, ну, это я, может быть, придумываю, но мне кажется, что такой есть целый сон аналитиков, которые как бы вылавливают вот между строк всяких наших владителей, властителей.
Как Сталин, и так далее. Не надо было говорить, вот вы уберите этого,
Сталин, я думаю, вы знаете, что... Сталин, он говорил все, Это же и правда, это же история, когда там попробовал Кагановичу брать храм Василия Блаженного с макета Красной площади. Он, не поворачиваясь, сказал ему: поставь на место. Это же, понимаете, дело в том, что он все говорил. И я хочу сказать, что Сталин меня удивляет. Это лучший продюсер, кинопродюсер за всю историю советского кинематографа. Понимаете, он сам читал книги, он читал новинки литературы. Понимаете, у меня ощущение такое.
Сценарий читал.
Да, к сожалению, вот наши нынешние властители, и мне кажется, что читают очень мало, и, ну, в основном специальные какие-то вещи. Я понимаю, что у них и времени особенно нет. Но досадно то, что, конечно, они абсолютно вне национальной культуры находятся. Они смотрят американские фильмы.
Они
далеки просто от этого. Вот они далеки. Это беда их.
И это, национальная культура — это часть этой идеологии, должна
конечно,
была бы быть.
Обязательно. И ничего ж другого нету. Опереться-то больше не на что. Вот. И я не потому, что я такой вот умный, разумный, а это мнение огромного количества замечательных и умнейших людей, с которыми в силу профессии постоянно приходится встречаться, разговаривать, выслушивать их. Хочешь, не хочешь, и сам, значит, набираешься ума. Поэтому, конечно, мне очень жаль этих наших вот начальников, этих
старших
руководителей. Да, старших этих менеджеров. Да. Они, к сожалению... Ну что, ну я помню очень хорошо эти первые, так сказать, выступления Кости Эрнста, который там говорил о том, что вот американское телевидение для него — это идеал, и он добьется того, что наше будет таким. Понимаете, это означает только одно, что человек абсолютно беспомощный. То есть вот он сам не в состоянии не сделать ничего. Он может только тупо копировать. И вот это происходит уже 20 лет. Вот сколько посадил его там Бадри, Патаркасишвили и Березовский. Вот он с тех пор и сидит. Сейчас ему ордена дают. Ему уже полтинник стукнул. Но это ничего не изменило. Понимаете? Вот так, это так и бесконечно. Одно и то же. То же самое. Да, это американское телевидение. Но какое оно отношение имеет к нашей стране? К ее истории. К ее настоящему дню. К настоящим ее проблемам. Чаяниям людей, которые в этой нашей стране живут. И меня поражает одно, что они считают, что они могут сами и спрос сформулировать сегодня.
К сожалению, они влияют на людей, потому что поток низкопробных фильмов западных, там
конечно,
есть шедевры.
Но даже их, но даже их коллега,
они делают свои
но даже их коллега Парфенов, который не блещет тоже особой, так сказать, любовью к нашей стране, он, понимаете, даже он во время награждения его премии высказал им свое фи. Понимаете? Или фа, да, не будем сейчас говорить об этом дезодоранте.
Слава, поэтому... это мой вопрос, вот все-таки да. Я вас перебью. Какова роль коррупционной составляющей в том, что происходит в наших электронных СМИ? Потому что не секрет, что берут деньги, берут взятки. То есть шоу-бизнес на уровне менеджеров выливается в открытое мздоимство. Вот с которым следовало, наверное, разбираться и, может быть, следственным органам даже.
Ну, вы знаете, мне...
Это приобрело массовый характер.
Нет, мне трудно тут судить.
Откат
да,
за
да.
то, что вышел
да,
фильм
да.
или какой-нибудь
откат,
сериал.
Нет, это
или...
прямая то просто
нет,
взятка.
Съемочная группа получает
да.
деньги, из них половину
отдает. Это, да, но это как бы уже считается почти норм. Это просто норма.
Это норма,
да, понимаете? Да. Вот. И я не знаю, как бы даже я не могу назвать какой-нибудь... Ведь, а это же бывает по-разному. Понимаете, формы... Все время совершенствуются. Вот. Вот этих вот взаимствований. Этих вот. Но главное это в другом. Главная проблема в том, что это люди грешные, значит, вот слабые, которым в руки дали товар. Этот товар – время. Эфирное время.
Другого
и они его тупо продают. И все. И больше они ничего поймите. Им больше ни до чего. Они это все давно поняли. И, может быть, уже и хотели бы уйти куда-нибудь совсем там.
Но они вросли
же
в эту систему.
Но уже
все.
Они создали. Не могут, конечно, это же бесконечный процесс. Вот у них есть этот эфир, и каждую минутку, каждую секунду можно продать. И есть покупатель, как ему стоять? Как? Если нет никаких основ, базы, ни духовной, ни человеческой, ни культурной, ничего этого нет. Вы посмотрите просто на этих топ-менеджеров, на их лица, посмотрите их образование, кто они, откуда они. Вот. Они сами себя хвалят, сами себя превозносят,
сами
себе выдают, да, премии себе выдают.
Вначале одни дают другим, потом меняются местами.
Но это давнишняя технология. Она у нас как бы вот существует, и меня даже больше другое беспокоит. Меня беспокоит, что нам в связи с этим. Как нам?
Давление масс все-таки скажется, поможет. Какие вот ваши прогнозы уже в завершении разговора? Что вы видите, так сказать, за лесом, за деревьями?
Нет, я думаю, что просто то, что я вижу, и то, что я наблюдаю, просто то активное большинство людей, мыслящих, они просто уже давно ушли. Они вообще не смотрят это телевидение. Понимаете?
Многие знакомые отказываются.
Вот. Они вообще его не включают.
Да,
так нет, я с этим столкнулся раньше. Я был удивлен, когда я попал к одному французскому виноделу во Франции в гости. И выяснилось, что у него в доме нет ни одного телевизора, и он детям запрещает. То есть нет вообще ни одного. Я был как-то, ну, поскольку я к этому имел отношение...
Потому что это не полезно.
Да, я как-то так был удивлен. А потом он мне объяснил, что, ну, вот нет пользы никакой от этого. Поэтому мы отказались. Вот. И я думаю, что постепенно у нас то же самое произойдет. Другое дело, что святое место пусто не бывает, и кто-то найдет, может быть, другой какой-то. И вот здесь как раз мне кажется, что вот та работа, которую институт наш делает, и то, что вы делаете, она может оказаться полезной. Потому что это и станет некой альтернативой вот этому, значит, времяпрепровождению такому вот перед... телевизором, из которого
перед
ничего.
Ящиком.
Перед ящиком. И на самом деле это уже произошло. Люди сами для себя формируют сейчас, там, покупают фильмы или скачивают их из интернета. Причем вот, очень четко там видно, значит, и, на самом деле предпочтение. И поверьте мне, что никто не скачивает того, что называют блокбастерами. Вот только в каком-то самый начальный период, когда это как бы новый. Когда это новость, в этот момент есть какие-то скачивания, и все, а потом все это забывается, это когда там нет ничего. А себе, на память, для себя, для души собирают целые кинотеки и фанатеки того, что на самом деле душу греет.
У меня тоже вот строчки Высоцкого из знаменитой песни вспомнились про телевидение. Как убедить мне упрямую Настю? Настя желает в кино, как суббота. Настя твердит, что проникся я страстью глупому ящику для идиота. Написано было давно, еще про брежневское телевидение, которое, кстати, было довольно-таки профессиональным, во многом даже более профессиональным, чем сегодня, потому что работали люди весьма квалифицированные, их сейчас нет и всех.
Нет, они есть. Нет, они, люди-то есть. Люди есть и сегодня. Есть, знаете, это поразительно. Люди есть, удивительно, квалификация, общая квалификация специалистов есть очень высокой квалификации люди. Потрясающие.
Но беда-то в том, есть и другие,
но беда в том, что количество самих этих средств массовой информации, самих компаний, каналов, частот, их такое количество избыточное, что просто никогда не хватит, поймите, никогда не хватит никаких специалистов. Поэтому они тупо просто копируют. У нас ведь 80% эфира на английском языке. Это просто украденные там на горбушке купленные диски. Понимаете, точно так же на телевидении на горбушке купленные DVD-диски. И оттуда режут, значит, и ставят. И это все как бы вот так живет, вот таким образом. Потому что на самом деле ни времени, ни средств нет у людей для того, чтобы делать качественный продукт. Но в то же время от этого, конечно, общее вот это качество того, что выходит на экраны, особенно больших компаний, оно падает. Но при этом я должен сказать, что все равно у нас есть замечательные мастера, замечательные, удивительные специалисты.
И фильмы иногда вот транслируются, и документалка нужная, важная, полезная для души выходит. Я это как чудо некое воспринимаю, вот и вот мой рассказ про Столярова и некоторые другие работы, которых вот не должно вроде быть, а они вот наперекор всему через асфальт
они
вот что-то
есть,
выходят.
Есть, неизбежно. Вот,
потому что есть.
Есть
тяга людей к этому, и к этому духовному искусству, затюканному, загнанному в андерграунд куда-то там на задворке, и его вообще нету вроде бы. А на самом деле оно существует, и уже количество, вот должен настать момент, когда количество перейдет. Количество, когда наш шоу-бизнес опомнится, поймет, что деньги можно зарабатывать.
Шоу-бизнес никогда
не
опомнится.
На этом тоже, не только на музыке для ног, для тинейджеров, но и на этом, как это происходит во всем мире, нормальных странах, где развиты СМИ, где развиты электронные СМИ, где, извините, в той же Австрии идет трансляция классики, там круглые сутки идет, и никакой эстрады вы на госканалах там не увидите. Как раз там очень мало вот такой музыки для ног. Потому что там еще и думают и о воспитании, воспитательной функции вот этих вот электронных СМИ, о том, что это идет мощнейшее воздействие на умы. Ну, мы надеемся на перемены, мы надеемся на здравый смысл тех людей, от которых это все зависит, и на то, что Господь сотворяет иногда чудеса.
Да, это удивительно. Это главное наше, да, это главное наше.
Давно.
Нам просто уповать больше не на что, честно говоря. Понимаете?
Спасибо.
Мы уповаем на Бога.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Владислав Быков, режиссер театра и кино, руководитель студии «Славянофил» Института русской цивилизации. Спасибо и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Евгений. Всего доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Наталья Штода. Запись осуществлена Православным центром Деоника.
Александр Иванович Куприн. Московская Пасха. Московские бульвары зеленеют первыми липовыми нежными листочками. От вкрадчивого запаха весенней земли щекотно в сердце. По синему небу плывут разметанные весенние облачка. Когда смотришь на них, то кажется, что они кружатся. Или это кружится пьяная от весны голова? Гудит, дрожит, поет, заливается над Москвой немолчный, разноголосый звон всех голосистых колоколов. Каждый московский мальчик, даже сильно захудалый, самый обойденный судьбою, имеет в эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезть на любую колокольню и жадно, дождавшись очереди, звонить, сколько ему будет угодно, пока не надоест, в любой из колоколов, хоть в самый громадный, если только хватит сил раскачать его сорокопудовый язык и мужество выдержать его оглушающий сотрясающий все тело медный густой вопль. Стаи голубей, диких и любительских, носятся в голубой чистой вышине, сверкая одновременно крыльями при внезапных поворотах, и то темнее, то серебрясь и почти растаивая на солнце. Как истово нарядно, как старинно красиво коренная, кондовая, прочная древняя Москва. На мужчинах темно-синие поддевки и новые картузы, из-под которых гладким кругом лежат на шее ровно обстриженные блестящие маслом волосы. Выпущенные из-под жилеток косоворотки радуют глаз синим, красным, белым и канареечным цветом или веселым узором в горошек. Как румяные лица, как свежие и светлые глаза у женщин и девушек, как неистово горят на них пышные разноцветные московские ситцы, как упоительно пестрят на их головах травками и розанами палевые и кашемировые платки, и как степенны на старухах прабабушкины шали, шоколадные, с желтыми и красными разводами в виде больших вопросительных знаков. И все целуются, целуются, целуются. Сплошной чмок стоит над улицей. Закрой глаза, и покажется, что стая чечеток спустилась на Москву. Непоколебим и великолепен обряд пасхального поцелуя. Вот двое осанистых степенных бородачей издали приметили друг друга, и руки уже широко распространились, и лица раздались вширь от сияющих улыбок. Наотмашь, на прямой пробор густоволосые головы, крепко соединяются руки. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Головы склоняются направо, поцелуй в левые щеки, склоняются налево, в правые и опять в левые. И все это не торопясь, выживато. А где за утреннюю стояли? У Спаса на бору, а вы? Я у покрова на кудрине у себя. Воздушные шары покачиваются высоко над уличным густым движением, на невидимых нитках разноцветными упругими легкими весенними гроздьями. Халва и мармелад, пастила, пряники, орехи на лотках. Мальчики на тротуарах у стен катают по желобам яйца и кокаются ими. Тот, кто кокнул, до трещины, того и яйцо. Пасхальный стол заставлен бутылками и снедью, запах гиацинтов и бархатных жонкилей. Солнцем залита столовая, восторженно свиристят канарейки. Юнкер Александровского училища в новом мундирчике, в блестящих лакированных сапогах, отражающихся четко в зеркальном паркете, стоит перед милой лукавой девушкой. На ней воздушное платье из белой кисеи на розовом чехле, розовый поясок, розы в темных волосах. «Христос воскресе, Ольга Александровна!» — говорит он, протягивая яичко, расписанное им самим акварелью с золотом. «Воистину!» «Ольга Александровна, вы знаете, конечно, православный обычай». «Нет-нет-нет, я не христосываюсь ни с кем». «Тогда вы плохая христианка. Ну, пожалуйста, ради великого дня». Полная важная мамаша покачивается у окна под пальмой в плетеной качалке. У ног ее лежит большой рыжий Леонбергер. «Оля, не огорчай юнкера, поцелуйся».
«Хорошо? Но только один раз, больше не смейте». «Конечно, он осмелился. О, каким пожаром горят нежные, атласные, прелестные щеки! Губы юноши обожжены надолго. Он смотрит, ее милые розовые губы полуоткрытые смеются, но в глазах влажный и глубокий блеск. Ну вот и довольна с вас. Чего хотите? Пасхи, кулича, ветчины, хереса. А радостный, пестрый, несмолкаемый звон московских колоколов льется сквозь летние рамы окон.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.